Возвращение на круги своя. Красивый город Дальний с его бассейнами для плавания и кортами для игры в теннис был уже давно оставлен, но порт Артур в жесткой блокаде японских батарей и крейсеров еще героически сражался. А пока Соломин, поспешая к Иркутску, преодолевал тяготы Якутского и Ленского трактов, русская армия успела выдержать две кровопролитные битвы. В сражении при Ляояне победа была уже за нами, но Куропаткин слабовольно сдал позиции японцам. Зато на реке Шахэ бои окончились безрезультатно для обеих сторон, и там образовался колеблющийся позиционный фронт, нечто совершенно новое в методике военного искусства. Две попытки порт-артурской эскадры прорваться через блокаду во Владивосток не удались. А теперь мир внимательно следил за походом эскадры Рожественского. В поезде открыто поговаривали, что скоро Балтика отправит на войну третью эскадру под командованием адмирала Небогатого. Всех беспокоила судьба Порт-Артура. Если Порт-Артур, рассуждали военные, выдержат осаду, тогда силы японского флота окажутся раздроблены, и самураи не удержат наши эскадры в Корейских проливах. Но если Порт-Артур капитулирует, тогда японцы смогут весь свой броненосный флот выставить у острова Цусимы, и наши эскадры будут уже не в состоянии пробиться к Владивостоку. Между Читой и Нерчинском на станции «Китайский разъезд» вагоны экспресса заметно опустели. Часть пассажиров пересела в воинский эшелон, который и помчал их в манчжурские пустоши. К Цицикару и Харбину, откуда легендарная КВЖД вела прямо в полуме сражений. А за Нерчинском пошли мелькать знакомые для Соломина станции. Раздольная, Амазар, Ерофей Палч, Рухлова, Бурея и, наконец, станция Гандатти, названная в честь его приятеля, на деньги которого он добирался до Хабаровска. Всю дорогу пассажиры вели столь откровенные разговоры, что Соломину порою казалось, будто он попал на революционный митинг. И чем дальше углублялся экспресс в дебри Дальнего Востока, тем больше развязывались у людей языки, и даже сухопарая чиновница, инспектриса Благовещенской женской гимназии, и даже солидный каперанг, едущий командовать крейсером, все, словно сговорясь, на чем свет стоит, костили царя и его окружение, перемывая кости бездарному Куропаткину. Но позвольте, — вступил в беседу Соломин, — ведь говорить о поражении России можно лишь в том случае, если враг ступит на русскую землю. Пока же мы сражаемся на чужой территории, о поражении речи быть не может. На это Каперанг ответил не слишком-то вежливо. — Да откуда вы взялись, любезный? — С Камчатки, — ответил Соломин. — Оно и видно, — заметила инспектриса гимназии, словно брызнула ядом и свела в ниточку плоские губы. Андрей Петрович испытал чувство, какое испытывает, наверное, человек, вдруг свалившийся с печки. Вот и Хабаровск. Здесь можно ощутить себя дома, где и солома едома. На перроне, встречая какое-то питерское начальство, выстроился оркестр, игравший красивый флотский марш «Кронштадт-Тулон». В морозном воздухе бравурно звенели медные тарелки, барабанная дробь напитала усталую душу бодростью. Андрей Петрович поднял воротник пальто и направился в городскую больницу, где вымученным голосом просил психиатра выдать справку о нормальности. После беглой проверки его психика была признана вполне здоровой, а мышление гибким и ясным. «Зачем вам все это?» — удивился врач. «Министр внутренних дел Плеве соизволил наклеить на меня ярлык сумасшедшего, а теперь его никак не отодрать. Глупость! Да и от Плеве брызг не осталось!» Соломин объяснил врачу, что с молоду был чиновником, и силу великороссийской бюрократии, способной размолоть человека в порошок, он хорошо знает. Если уж кто-то наверху сказал, что я верблюд, то теперь, хоть головой разбейся об стенку, очень трудно доказать, что ты орел. Без бумажки казенного вида в таком деле не обойтись. На последние деньги он перекусил в ресторане «Боярин», где, слава богу, знакомых не встретил. Потом в номерах Паршина снял для себя комнату и позвонил в редакцию «Преамурских ведомостей». К телефону подошел его бывший токийский корреспондент Пуцина. «Навестите меня, Викентий Адамович». Пуцина вскоре явился, заметно обленявший. Памятуя о том, что война закрыла ему дорогу в Японию, которую он умел хорошо и красочно описывать, Соломин спросил: «О чем же сейчас кропаете?» «Да так, о Колыме». «Вы же там не были. И нет дураков, которые бы о Колыме мечтали. Но тем уж больно захватывает: бродяги, золото, дичь». «Не нашли вы себя», — ответил Соломин, раскуривая последнюю папиросу последней, кажется, спичкой. «Колыма — это еще не тема. Там только волков хорошо морозить. Деньги есть?» «Нету, а надо?» «Очень. Не похоже, что вы с Камчатки». «Похоже, милый, похоже. Тогда посидите, сейчас деньги будут». Пуцина ненадолго удалился в зал, где шла игра в карты, и вернулся, имея в кармане 1500 рублей. «Половину мне, половину вам. Отдавать не стремитесь, я их, глупцов, на гильотине в момент срезал». Он откровенно показал шестерку, которая в его руке тут же превратилась в девятку. Потом предъявил трефового валета и мгновенно обратил его в даму пик.
«Опять вы за старое», — вздохнул Соломин.
«Какой там старое? Пальцы уже не те. Халтурь». Вечером Соломин заказал в номер бутылку шампанского и хороший ужин с фруктами. Сидел и думал, как жить дальше. Тут-то он еще раз помянул Плеве недобрым словом. «А я вот живу. Пусть на деньги от гильотинки, но все равно живу. Хорошее вино — шампанское. От него под забор не поедешь, а напротив захочешь порхать вроде жаворонка». Кто-то постучал в двери номера. «Прошу», — отозвался Соломин. Предстала вдруг во всей красе та самая дама, которую он год назад оставил в Хабаровске, умоляя не бывать в номерах Паршина с адвокатом Ясилевичем. Женщина заметно похорошела и была одета с вызывающей роскошью. На правах старой знакомой она чмокнула Соломина в щеку, со свободной непринужденностью расселась в кресле напротив, терзая нежную лайку перчаток. «Боже мой, как я рада вас видеть!» — напористо заговорила она. «Сколько слез, сколько драм, сколько... Теперь дело прошлое, и я могу быть вполне откровенна. Вы — мое единственное женское счастье. Андрей Петрович, ради нашей пылкой любви, ради всего, что было, выручите меня!» Исполнив эту увертюру, она стыдливо потупила взор, чтобы Соломин мог разглядеть, какие у нее длинные ресницы. Налюбовавшись, Соломин ответил: «Охотнейше выручу. Что вам угодно?» «Я не слишком затрудню вас глупой просьбой. Мне нужно хотя бы 10, 15, 20, пусть даже 30 чернобурых лисичек. Вы не смеете отказать мне. Я сплю и вижу себя в прелестном манто. Выручите. Я же хорошо знаю, что все, кто побывал на Камчатке, все они...» Соломину стало тягостно, как никогда. Он сказал: «Неужели, мадам, вы полагаете, что на Камчатке все так и разложено? Вот лисицы, вот песцы, вот бобры. Бери, что надо, и уезжай. Между тем, осмелюсь заметить, камчатские начальники — это еще не трапперы. Я же всегда был негодным стрелком и не убил для вас даже паршивой камчатской кошки». На лице женщины отразилось презрение. «Неужели, — спросила она, — вы даже себе ничего с Камчатки не привезли? Напротив, все, что был, растерял. Помните, что сказано в Евангелии? И изшед вон, плаках у горько». Взглядом она окинула его стол, где в окружении фруктов красовалось шампанское. По глазам дамы Соломин догадался, что она не поверила ему и сейчас, наверное, сидит и мыслит: награбился на Камчатке, теперь спит на бобрах, покрываясь одеялом из голубых песцов, а жалеет какие-то чернобурки для полного дамского удовольствия. Поднявшись, дама поправила перед зеркалом шляпу размером с тележное колесо. Она щелкнула на перчатке кнопкой, словно поставив точку. — Поздравьте меня! Я выхожу замуж! Соломину теперь было уже все равно. — Очень рад за адвоката Ясилевича.
Вы ошиблись, дорогой мой, — засмеялась дама. Этот жалкий адвокатишка оказался слишком меркантилен в любви. Я выхожу за инженера Пшедзецкого, который строит мосты. Между нами говоря, глубоко между нами, сколько в моей жизни бывало мостов, через которые приходилось проезжать, но я никогда их даже не замечал.
А теперь?
А теперь-то я знаю, что мосты строятся из чистого золота. Прощайте, я уезжаю завтра в Варшаву, а оттуда в Париж, и прошу вас не искать встреч со мною.
Вот уж чего я не стану делать.
Подхватив пышный трен платья, она удалилась. Соломин допил шампанское. Подумал, что нет худа без добра. Если бы не эта Камчатка, он, глупец, возможно, и женился бы на этой даме. Но где бы он взял столько мостов для нее?
18 декабря 1904 года Соломина вызвал приамурский генерал-губернатор Андреев. Это свидание состоялось за 2 дня до падения Порт-Артура, который не сдался врагу, но был сдан комендантом крепостной обороны генералом Стесселем.
«Ну, рассказывайте!» — встретил его Андреев.
Соломин осточертел рассказывать всем одно и то же.
«Ваше превосходительство», — заупокойно начал он, — «в этом же кабинете год назад вы благословили меня на управление Камчаткой, обещая грудью, так сказать, оберечь меня ото всех изветов. Я ведь не забыл этот день».
«Я тоже», — бодро отозвался генерал-губернатор.
«Но что же получилось на деле? Камчатские торговцы, желая от меня избавиться, изобразили меня дураком. Покойный Плеве зарезолютил мою ненормальность. А вы, именно вы, ваше превосходительство, шлете телеграммы вдоль сибирской магистрали, чтобы меня упрятали в бедлам. Приходи к ума любоваться».
«Какая кума?» — удивился Андреев.
Кажется, этой поговорки Соломину не следовало употреблять.
«Да нет, это я так. Вы не обращайте внимания».
За окном мягко сыпал пушистый снежок.
Андреев долго сидел недвижим, затем поднялся и, сочно поскрипывая сапогами, обошел Соломина по салоне.
«Помилуйте, но я-то ведь еще не сошел с ума. Зато вы утвердили мое сумасшествие. Сейчас мы это дело проверим». Вернувшись к столу, генерал-губернатор Преамурья нажал кнопку звонка, сразу же явился начальник канцелярии. «Подайте сюда табель всех исходящих».
«Слушаю, ваше превосходительство».
Начальник канцелярии вышел, а Андреев сказал Соломину: «Я таких телеграмм никогда не подписывал». Канцелярия работала как машина. И через минуту, присев к столу, Андреев вместе с Соломиным искали по списку исходящих бумаг эту злополучную телеграмму. Нашли ее. Директор канцелярии предъявил дубликат ее, подписанный Андреевым.
«Это ведь ваша подпись?» — спросил Соломин.
Генерал-губернатор сознался, но не сразу.
«Моя, не помню, чтобы я. Это какая-то мистификация. Быть того не может. Но подпись, да, сознаюсь. Знаете, дорогой мой, не будем муссировать этот вопрос. Я заработался, мне подкатили целую тачку бумаг для подписи, и я, не глядя, подмахнул и эту телеграмму. Виноват!»
Соломин представил ему справку из больницы. «Из нее явствует, что я психически нормален».
«Все это замечательно», — ответил Андреев, «но сия писулька от врача не может затмить резолюции покойного министра внутренних дел Вячеслава Константиновича Плеве».
«Так что же вы мне прикажете?
Самому отправляться в дом для умалишенных и сидеть там до скончания века во благо исполнения министерской резолюции?»
Снегопад кончился. Выглянуло солнце. «До этого, надеюсь, мы не доживем», — ободрил Соломина генерал-губернатор, стараясь не смотреть ему в глаза.
«Но вам следует посильно доказать, что вы человек психически здоровый».
Соломин уныло отвечал: «В теории мне все понятно. Но как, простите, осуществить все это на практике российского бытия? В наших условиях это, конечно, нелегко. Для начала, — сказал Андреев, — я представлю вас к Анне на шею. Став аннинским кавалером, вы сразу обретете иную весомость. Но чтобы питерских гусей не дразнить, вам лучше бы согласиться с тем, что в период управления Камчаткой вы пребывали явно не в себе. А теперь да, поправились. Бывает же так. Соломин вспылил. Так за что же вы вешаете мне Анну на шею? Неужели за то, что, управляя Камчаткой, я пребывал в состоянии идиотизма? Да нет, вы будете награждены за управление Камчаткой в самую сложную пору ее истории. Но я же тогда, по вашему мнению, был ненормальный. Вы меня неправильно поняли. А теперь и меня собираетесь запутать. Андреев явно хотел помочь, но сам не знал, как. Попытайтесь оправдать свои деяния перед вышней властью. Но в Петербург не попасть. Согласно вашим же указаниям, меня ссадят с поезда на первой же станции. В таком случае боритесь за правду по телеграфу. У меня нет денег, чтобы устроить перепалку по телеграфу. Каждое слово влетает в копеечку. Андреев сказал, что телеграфные расходы он спишет за счет генерал-губернаторства. Одновременно все распоряжения Соломина по управлению Камчаткой были отданы на экспертизу психиатров, которые вывели заключение, что бумаги писаны в здравом уме и в твердой памяти. Соломин вспоминал. В конце концов, под влиянием, конечно, петербургских покровителей Губницкого, в Хабаровске была получена из столицы бумага. Теперь, разумеется, господин Соломин психически здоров, но из этого не следует, что он был нормален и на Камчатке, где возникли такие условия, что ему было нетрудно и помутиться разумом. Такая версия вполне устраивала Андреева. «Это же самое предлагал вам и я. Все равно, голубчик, плетью обуха не перешибешь. Давайте так и условимся». Нервы у Соломина уже не выдерживали. «Мне даже стыдно», — сказал он. «Стыдно за самого себя, что я, как дурень с писаной торбой, вожусь тут с этим своим сумасшествием, если вокруг черт знает, что творится, и еще неизвестно, чем это все кончится. Ладно, будь по-вашему».
Россия вступала в 1905 год. Год унижения Портсмутского мира, год небывалой гордости Первой русской революции. В январе Андреев снова вызвал Соломина к себе и просил его вернуться на Камчатку, чтобы вторично приступить к управлению ею. Оттуда ни слуху, ни духу, будто все вымерло. Андрей Петрович отказался от такой чести. Вы посмотрите в окно, на улице уже 20 век, а Камчатка живет еще в эпоху Средневековья. Я, сказал он, согласен принять Камчатку лишь на правах губернатора, с тем, чтобы Петропавловску был придан статут губернского города. Камчатка должна иметь радиостанцию. Ей нужен постоянный гарнизон и военная охрана побережья. А для служебных нужд необходим патрульный корабль. — Это романтика, — ответил Андреев. Он предложил Соломину снова возглавить редакцию «Преамурских ведомостей», отчего Андрей Петрович отказываться не стал. В привычных трудах быстро пролетело время до мая, когда жившие в Хабаровске китайцы, прачки и разносчики, уборщицы и землекопы вдруг стали распускать слухи о гибели эскадры Рожественского при Цусиме. Это было так странно, что РТА, Российское телеграфное агентство, о поражении на море молчало. Наконец, все телеграфы вдоль Сибирской магистрали забили тревогу. Да, катастрофа русского флота стала явью, и в эти дни на улицах Хабаровска можно было часто видеть плачущих людей. Цусима очень больно резанула по сердцу каждого русского патриота. После гибели эскадры многие стали задумываться, кто же главный виновник всех неудач в этой войне. Летом генерал-губернатор Андреев сообщил Соломину, что с Камчатки обходными путями пришла телеграмма от Губницкого, а Соломин и не думал, что Губницкий еще на Камчатке. Андрей Петрович с удивлением прочел. «Маяк разрушен, касса взломана, деньги целы». «Вы что-нибудь понимаете?» — спросил Андреев. «А вы?» «Я нет. И я за компанию с вами тоже не понимаю».